Podstart.ru представляет. Биоразнообразие. Авторская программа Александра Ефремова.
Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Биоразнообразие». Меня зовут Евгения Синепол. Я пиар-специалист и работаю в Санкт-Петербургском государственном университете. Сегодня мой гость в этой студии – Александр Ефремов, кандидат биологических наук, выпускник нашего университета. Здравствуй, Саша.
Здравствуй, Женя.
В сентябре прошлого года Саша познакомил меня с удивительным человеком. Это канадский художник, ее зовут Тагни Дав. И она поразила меня тем, что пошла изучать биологию, будучи художником, а именно вирусы, для того, чтобы понять природу вирусов медийных и дать новый импульс своему творчеству. И вот эта ее работа на стыке искусства, биологии и медиа как раз и вдохновила нас с Сашей сделать такой тоже проект на стыке биологии, медиа и искусства, возможно. И бог знает, чего еще у нас получится. Я трижды гуманитарий, Саша биолог, и мы на podstart.ru, в самом что ни на есть новом медиа. Саша, расскажи, пожалуйста, кого мы позовем в гости в ближайшее время?
Ну, для первых выпусков мы отобрали самых интересных преподавателей, сотрудников университета, но интересных, по моему субъективному мнению, так как я у многих из них слушал курсы, семинары или еще как-то, я не так давно учился на факультете, вот, и решил, что, ну, преподаватель, наверное, нужно звать, чего нет. Вот. А среди первых наших гостей будет, например, Павел Петрович Скучес. Это достаточно известный ученый, известный как ученый, известный как житель Петербурга. Его часто приглашают в различные модные журналы. И, ну да, можно найти интервью, по-моему, в «Собаке» или где-то еще с ним. И время от времени, как специалисты по палеонтологии, приглашают его на ТВ.
То есть вот. Он знает все про динозавров?
Он, на самом деле, не совсем по динозаврам, он скорее по тетраподам в целом.
Вот. По кому?
Тетраподы – это четырехногие, все четырехногие животные от рыб. Угу. Вот были рыбки, появились рыбки-кистеперы, и от них пошли первые тетраподы, лягушечки и все с ними. Угу. Вот, собственно, он вот в основном на этом моменте сосредоточен. В рыбах он тоже очень неплохо разбирается. Мы, когда у нас была с ним практика по зоологии позвоночных, ездили копать рыб. Очень странное действие.
Да, я первый раз слышу такое словосочетание «копать рыб».
Мне тоже очень понравилось, это было в неучебное время, но я потратил кучу, ну, как решил, что это стоит выходных. Вот, мы поехали куда-то под Оридиш, на прекрасный какой-то такой пустынный пляж, и на этом пляжу в песке мы долго-долго как пошлились, нашли кучу фрагментов и даже несколько зубов панцирных рыб. Вот, правда, все отдал девушкам, но у меня ничего не осталось, кроме воспоминаний.
А девушке?
Ну, однокурсницам. Угу. Вот. Но на самом деле с Павлом Петровичем мы будем говорить, в принципе, про палеонтологию, про то, чем занимаются палеонтологи, зачем эта палеонтология нужна, как себя ощущает палеонтолог в Петербурге, в России, вот именно сейчас. И мне кажется, это должно получиться интересно, потому что Павел Петрович умеет рассказывать и про науку, и не только про науку. Вот. Так что я очень на него надеюсь. А еще у нас, опять же, преподаватель из кафедры эмбриологии, из кафедры зоологии позвоночных, Егор Борисович Малашичев, достаточно известный, опять же, ученый. Вот,
я слышала, он изучает кенгуру и какой лапой они берут еду.
Он много чего изучает. На самом деле у него какой-то потрясающий микс из методов классической зоологии. Ну вот, например, то, что ты сказала про кенгуру, или, например, про рыбы, которые смотрят преимущественно левым или правым глазом. Да? Причем статья с такой странной методологией, ну, странная для меня, как для молекулярного биолога, в достаточно рейтинговом журнале. Ну, на самом деле очень интересно у него вот это вот сочетание. Например, он работает в том числе с молекулярными методами и на кафедре эмбриологии занимается развитием пояса передних и задних конечностей у птиц. Например, они со студентами делают курепела.
Что это? Помесь курицы и перепела?
Это курица и перепел, когда смесь из клеток курицы и клеток перепела. Они, правда, до цыпленка не успевают это все развить. Это становится на стадии не очень продолжительной. Но как минимум, это очень интересно.
То есть есть это еще нельзя?
Почему нельзя?
Делать потом из него жаркое?
Ну, он маленький очень. Так почему нельзя-то? Все можно есть. Ну, я вот заодно у него и спросим, ест он это или нет. Наверняка ест. Вот. Ну, на самом деле, Егор Борисович, в принципе, достаточно интересный человек. Я думаю, что с ним мы поговорим не только про биологию, но и вообще про, как это правильно сказать, построение карьеры ученого в университете, потому что он, в общем-то, достаточно успешен, на мой взгляд, с этой стороны. Попытаюсь у него какие-нибудь секреты выведать. Может быть, тоже что-нибудь такое. Построить себе карьеру. Вот. А, кроме того, мы пригласим Ирину Михайловну Спивак. Ирина Михайловна работает, на самом деле, в ЦИНе.
Это что?
Институт цитологии. И на...
Что такое цитология?
Цитология — наука о клетках. Этот институт находится на Политехнической, рядом с Политехом. Но помимо этого она преподает на кафедре цитологии и гистологии в университете.
А гистология — это что?
Наука о тканях.
Угу. Которые состоят из клеток.
Именно. Да, наверное, нужно будет пояснять все термины.
Обязательно.
Хорошо,
я трижды гуманитарий.
Нет, ну, как ты знаешь, я слабо себе представляю человека, который не знает, что такое гистология, несмотря на то, что работаю с детьми, они постоянно говорят, что? Но все равно как-то так тяжело в это поверить, что кто-то не может знать такие прекрасные слова. Ну вот, Ирина Михайловна, на самом деле, уникальный специалист. Во-первых, она просто потрясающе харизматичная женщина. Во-вторых, она занимается очень актуальной проблемой, проблемой клеточного старения.
Угу. Это очень интересно, да, для женщин, наверное, особенно актуально.
Ну, да, и не только для женщин, а, на самом деле, для всех актуально. Более того, она один из немногих биологов, который имеет непосредственный выход на практику. И достаточно много работает с больными прогерией.
Что это?
Прогерия — это преждевременное старение. Угу. Вот. Ну, соответственно, поговорим о таком каком-то комплексном подходе, который она применяет. Поговорим, в принципе, о проблемах старения, потому что есть несколько разных гипотез. Я знаю, что Ирина Михайловна имеет достаточно аргументированную точку зрения на то, почему именно клетки стареют. Поговорим вообще, что такое клеточное старение, как оно вообще будет связано со старением человека. Вот. Попытаемся посплетничать про различных московских ученых, которые имеют свою точку зрения на эту проблему. Но, может, не посплетничаем. Вот.
Нет, обязательно. Про ученых обязательно. Это же люди. Они, наверное, не будут стареть, если у них гипотеза правильная.
Да нет, на самом деле сейчас, как то, что я успел проследить касательно московских коллег, все-таки они признали, что мы все умрем, мы будем стареть, но другое дело, что мы можем жить там счастливо до 100 лет, а после этого умереть. Ну, в принципе, эта задача тоже достаточно оптимистичная.
Надо попробовать. Ну, узнаем об этом.
У нас с тобой, кстати, есть шанс. Угу. Вот. Ну, у наших младших коллег, я думаю, шанс больше. Так что нужно им завидовать. Вот, обязательно пригласим... Олега Николаевича Тиходеева. Это сотрудник кафедры генетики. Это, наверное, один из самых популярных медиа-персонажей университета. Вот, его можно встретить и на различных ток-шоу, и упоминаний на сайте Антропогенез. Ну, в общем, действительно очень популярный ученый. Он занимается достаточно широким кругом проблем. То есть у него такие очень широкие интересы от психогенетики.
Что это?
Это такая... Лженаука? Да нет, это не лженаука, это...
Ну наука. Вот, он на тебя обидится сейчас.
Да нет, ну на самом деле, если набрать психогенетика в Гугле, то половина сайтов, которые вылезут, это будет действительно какая-то лженаука. Если серьезно, да, то психогенетика имеет очень простую задачу — попытаться связать какие-то модели поведения и вообще поведение человека с генами. Угу. Вот, задача на самом деле очень амбициозная и при этом очень опасная с точки зрения репутации. Потому что свежее что-нибудь не то, не с тем, потом сделают из этого какие-нибудь журналисты не те выводы, ну и после этого бегай, отбивайся. Но про это мы поговорим с Олегом Николаевичем, я думаю, он сможет рассказать это более подробно, чем я.
Я слышала, что он не только в университете работает.
Да, судя по всему, он работает еще на... преподает в Санкт-Петербургской духовной академии. Вот. Но здесь я надеюсь на твою поддержку, потому что я как раз в смысле того, чем занимается духовная академия, для меня это настолько темный лес. И я вообще ничего не знаю про религию.
Ну вот у нас же программа на стыке разных дисциплин, поэтому будет особенно интересно поговорить с человеком, который живет так же каждый день.
Ну да, вот. Но с Олегом Николаевичем мы на самом деле будем говорить не про психогенетику, будем скорее с ним говорить про макроэволюцию. Это на самом деле.
А чем макроэволюция отличается от просто эволюции?
Ну, макроэволюция — это более общая дисциплина, более понятная широкому кругу лиц, да, то есть если, ну, на самом деле деление достаточно искусственное, но если, грубо говоря, микроэволюционист будет заниматься там происхождением двух-трех видов в одном семействе и будет с пеной у рта доказывать, что, ну, это же вообще самое главное, что происходит сейчас в биологии, сколько же там было крокодилов, подвидов, два или один, да, то на самом деле для макроэволюциониста это процессы такие второстепенные, важно какие-то общие законы, какие-то общие тенденции в развитии живого на планете Земля, какие-то общие механизмы всего этого дела и так далее. Вот. Ну, для меня эта тема, мягко говоря, не безразличная, потому что, как учит нас, правильно сказать, как учит нас биология, что любой факт в биологии имеет смысл только если он работает на эволюционное учение. Но это я переврал цитату, не важно. Но на самом деле это действительно так, потому что во многом тот прогресс, который имеется сейчас в смысле эволюционного учения, причем, когда я говорю сейчас, я говорю вот именно сейчас, да, последние буквально 5-10 лет, это просто потрясающе. Когда я в школе интересовался биологией, эволюция для меня была, мягко говоря, на таких предпоследних ролях, потому что, ну, там, понятно, какие-то кости, динозавры, там, скукота. А сейчас понимаешь, что, на самом деле, от эволюционной биологии очень легко уйти в сторону генетики, причем такой самой передовой генетики молекулярной, да, и очень легко уйти в сторону цитологии, легко уйти в сторону этологии, поведения.
Угу, а это что?
Наука поведения. Да, и, в принципе, как-то понимая эволюцию, в том числе эволюцию человека, понимаешь гораздо больше об окружающем мире, вот, причем окружающем, я говорю, не о живой природе, а окружающей нам, скорее, реальности нашей.
Угу, очень интересно. А как ты вообще заинтересовался биологией? Как это с тобой случилось? Почему? Вот мне в школе было неинтересно. Например, я интересовалась больше, скорее, там, историей танца, что-нибудь такое, историей искусств. А биологии почему-то нет. Как случилось с тобой?
Ну, знаешь, на самом деле это как какая-то, ну, не то что случайность, такая закономерная случайность. Просто до 10 класса я жил и, соответственно, учился не в Петербурге, а в таком относительно пригороде, город Волхов. Угу. Не знаю, была ли ты там или нет.
Нет, никогда.
Потрясающее место. Существует легенда, что туда как раз еще в Советском Союзе начинали ссылать людей там за 101 километр. Угу. Вот. И там, соответственно, две половины. Половина занимается железной дорогой, половина занимается алюминиевым заводом. Когда я был помладше, я познакомился с таким прекрасным атмосферным явлением, как серный туман. То есть время от времени этот алюминиевый завод давал выброс. Ну, такой город, как сказать, мягко говоря, не располагает к тому, чтобы думать. Вот. Ну, соответственно, из-за развлечений там было либо бухло, либо библиотека. Я как-то не очень получается злоупотреблять алкоголем, поэтому я в основном в библиотеке сидел. А в библиотеке там была очень хорошая коллекция книг как раз по биологии. Правда, когда я учился в школе, меня больше интересовала химия, потому что она как-то более логична, биология все-таки это какая-то болтология. А химия там что, порешал? Вот. Но мне больше повезло с преподавателем по биологии, чем с преподавателем по химии. Такая, моя первая преподавательница была такая дама старой закалки, с очень правильно поставлено речью, а я все-таки понял, что для меня это очень важно. Если человек говорит красиво, то я ему больше верю, чем если человек что-то, наверное, как так говорит.
Очень интересно.
Вот. А потом я пришел в другую школу, там была вообще очень прокачанная дама по биологии. Я как-то начал интересоваться, в принципе, ну, на самом деле я вообще ученым хотел стать еще с первого класса под влиянием мультика «Охотники за привидениями», потому что решил, что ученым быть клевым.
Ничего себе, классно.
Вот.
Смотрите все мультик «Охотники за привидениями». А то я тут стараюсь, пиар какой-то устраиваю биофаку. Оказывается, надо все мультики показывать.
Ну, я не знаю, насколько это действенно, потому что их смотрели многие, учеными стали не все. Поэтому, мне кажется, здесь должно быть сочетание факторов. Ну вот. Собственно, тогда уже начал участвовать в каких-то олимпиадах, и мне пришло приглашение поступить в академическую гимназию при Санкт-Петербургском госуниверситете, который интернат 45. Ну, в общем, туда я как-то к удивлению себя в первую очередь поступил, потому что, как я сдал математику, до сих пор не понимаю. Ну вот, ну и, соответственно, после окончания было очень логично пойти на биолого-почвенный факультет.
А в гимназии сейчас есть этот биокласс.
Да.
И ей сейчас 50 лет как раз в этом году исполняется.
Я даже надеюсь, что с кем-нибудь из этой гимназии мы поговорим.
Да, из учеников, да?
Да, и из преподавателей. Там, на самом деле, есть, до сих пор работает несколько совершенно потрясающих педагогов. Но единственное, что я уже потом сообразил, когда поступил, собственно, в гимназию и начал жить в Петербурге в основном, я сообразил, что, конечно, биология — это прекрасно, но в биологии есть две проблемы. Все-таки большинство биологов — это какие-то удивительные зануды, которые интересуются исключительно биологией. То есть это прекрасно, когда человек интересуется биологией, но когда он интересуется только биологией, меня это немножко напрягает.
А наши гости?
Ну, я очень надеюсь, что мы с ними еще успеем про что-то поговорить. То есть, конечно, мы предполагаем, что они специалисты в биологии, но про многих из них я уверен, что с ними получится поговорить не только про биологию. Вот. А, соответственно...
Ну, поступил ты в эту гимназию.
Да, соответственно, уже в Петербурге я как-то заинтересовался искусством, в первую очередь музыкой, потому что у нас был абонемент в филармонию, ну и, соответственно, это же бесплатно.
У школьников?
У нашей гимназии. Угу. Так как желающих было немного из Петергофа и после занятий ездить в филармонию, я туда ездил достаточно часто, раз в неделю, как правило. Вот. Ну и, соответственно, прочие прелести, типа музеев и прочего, и прочего, ну и как бы, ну и понеслось.
А что именно? Ты стал заниматься искусством? Забросил биологию?
Ну, не то чтобы, но я таким вольнослушателем ходил на факультет изобразительных искусств Герцена и даже там работал моделью.
Моделью? То есть тебя писали?
Да. Потом еще работал еще, по-моему, в какой-то вузе. Но он не художественный, по-моему, какой-то дизайн был. Не помню, честно говоря. Там я даже обнаженку позировал.
Ага, а тебе потом подарили?
А, да, картину? Я как-то не особо стремился к этому. Я делал ради денег.
Ужас. Что только биологи не сделают ради денег.
Ну.
А чем ты сейчас занимаешься?
А сейчас я посылаю документы в ВАК. Да.
А еще?
Да нет, на самом деле это, конечно, часть только деятельности. Сейчас я преподаю, ну, преподаю достаточно давно уже в этом бизнесе. Тоже оказался там относительно случайно.
После в бизнесе?
Ну, педагогика — это же бизнес. Делаю ради денег.
Опять?
Да, естественно. Да нет, на самом деле это, как говорит Ирина Михайловна Спивак, что никогда не стыдно делать две вещи — лечить и учить. Но так как я не врач, лечить мне нельзя, но я в основном как бы пытаюсь преподавать.
А у биологов вообще какие бывают профессиональные деформации?
Ну, знаешь, это вообще интересный вопрос. Я не то чтобы имею большую выборку по биологам, но с кем я общался, обычно люди достаточно свободны. В смысле различных условностей.
То есть позируют обнаженными за деньги?
Нет, ну, этим немногие занимались из моих знакомых, но занимались. Вот, ну, как сказать, понимаешь, когда у тебя есть такой системный взгляд на проблему, тебе гораздо проще быть менее запаренным по поводу различных социальных норм.
Угу.
Вот, ну... Есть еще, конечно, внешние признаки, но так как мы имеем аудио, я не могу их продемонстрировать.
Очень любопытно, очень. Я думаю, подстер на самом деле имеет возможность делать и видео тоже к своим подкастам.
Ну, может быть, сделаем иллюстрации, серию иллюстраций, как отличить биолога в толпе.
О, отличная идея. Вот, думаю, так и надо.
Ну, как бы из тех признаков, которые можно описать, возможно, вот как бы быстрая походка и взгляд безумный.
Да, мы сегодня шли, я запыхалась с тобой вместе идти. Почему так получается?
Слушай, я не знаю, потому что, видимо, они всегда опаздывают, и поэтому, ну, я не знаю. Ну, вот как-то биологи очень часто ходят быстро, не знаю, с чем это связано. Вот, ну, еще, в принципе, есть такое, знаешь, постсоветское противопоставление гуманитарии против физиков, там, физики и лирики.
Угу.
Вот,
биологи где в этой системе?
Вот я как раз об этом долго задумывался, и потом, вот, благодаря этой рефлексии на тему того, где мы находимся между физиками и лириками, потому что, естественно, физики считают нас вообще гуманитариями. Что, ну,
ага, конечно, какие вы гуманитарии? Гуманитарии — это я.
А гуманитарии считают, что, ну, какие вы гуманитарии, вы же... Вот, ну, и тут я понял, что на самом деле противопоставление — это искусственное между физиками и лириками, и как раз-таки у биологов есть уникальная возможность использовать и ту, и другую сторону, быть такими амбидекстерами.
Амбиктокстерами?
Ну, как, которые используют и левую, и правую руку одновременно. Вот. Ну, я преподаю, правда, в основном для старших классов, потому что совсем с детьми я плохой педагог, я не понимаю, что с ними делать. Вот. Чем еще я сейчас занимаюсь?
А диссертация у тебя о чем?
А, диссертация у меня называется «Перенос генов клеток». Нет, перенос... О, как классно.
Какого цвета учебника, что мы сдаем?
Как классно, я уже забыл это название. Просто специально придумал огромное название. Совершенно незапоминаемое, нечитабельное. которое никто из моих оппонентов не мог произнести. Ну, его, в принципе, никто не смог произнести, кроме тех, кто читал по бумажке меня, потому что я его выучил. Таким образом, я уже психологически оказывался в преимущественном положении по сравнению с аудиторией. Это, конечно, чит, но почему бы его не использовать? Вот. Называлась она «Перенос генов в клетки млекопитающих с помощью молекулярных конъюгатов, оптимизация носителей». Нет, выбор носителей и оптимизация генетических конструкций. Вот. На самом деле, это достаточно такая долгая история. И так как у меня уже защита прошла, я могу рассказать то, что, наверное, рассказывать не стоит. На самом деле, оно не из двух частей. До определенного момента, когда я пришел в лабораторию, я пришел туда на первом курсе, я занимался такой проблемой, как перенос генов с помощью физических методов во взрослый организм. Собственно, зачем это нужно? Дело в том, что очень часто для многих болезней показано, что буквально несколько мутаций или даже одна мутация в одном гене может привести к системным нарушениям, ну и к появлению какой-то болезни, там, не знаю, диабет, атеросклероз, миодистрофия, там, тысячи разных вариантов. И возникла концепция генотерапии. Это уже очень древняя история, но в принципе до сих пор актуальна, что мы можем у взрослого организма этот ген заменить на нормальную работающую копию, таким образом человека исцелив. Да? При этом это на самом деле то, что называется медицина 2.0. Мы, грубо говоря, лечим не симптомы, то, чем занимается современная медицина. Да? Там, не знаю, у тебя повышенный уровень сахара, ну давай мы тебе будем искусственный гормон подкалывать, вот там что-то, может быть, ты продержишься там в таком состоянии. Это как бы медицина, которая занимается изменением самой природы заболевания. Вот. На самом деле тема дико интересная. Интересная и с прикладных, и с фундаментальных точек зрения. Я занимался переносом физическим, переносом с помощью гидродинамических инъекций. Это такой...
Инъекция — это укол, это я понимаю.
Угу, сейчас объясню. Это на самом деле очень интересная методика. Я подозреваю, что в Петербурге только я ей владею.
Ого.
Да. Представляешь себе примерно мышь по размерам?
Угу.
Вот, берется маленькая мышь. У нее объем крови примерно 5 кубиков.
Угу.
Я беру раствор ДНК, объем раствора примерно 2 кубика.
Ага, половина мыши почти.
Половина объема крови у мышки. И ввожу это за 5 секунд в хвостовую вену.
Угу.
Причем ввожу это все через иголку, которая по размеру соответствует этой вене. То есть там как бы главное...
Не остается свободного места, получается.
Ну, там главная проблема – ввести эту иголку в вену, ее не порвав. В общем, очень долго этому учился, примерно год. Но вот
теперь а сколько мышек-то погибло? Или они не погибали от этого?
Ну, к моему стыду, несколько мышек погибло. Самое жуткое, что погибло несколько крыс. Потому что я, честно говоря, немножко шовинист. Мышек мне жалко. Мышек мне не особо жалко. Вот крыс мне очень жалко, потому что они все-таки умные. И я их совершенно по идиотской причине убил. Я решил, чтобы им не так больно было колоть им не просто физиологический раствор, а физиологический раствор со спиртом.
Угу.
И немножко ошибся с концентрациями, и, в общем, убил их спиртом.
О, Господи.
Да, неприятная история. Ну вот, а с мышками, на самом деле, процедура оказывается очень нетравматична. Как? Она, естественно, травматична, да, нельзя сказать, что они от этого кайфуют. Но, в принципе, у меня примерно на 100 мышей умирало там 5, может быть.
Угу.
Ну, когда я уже как бы был на пике своего навыка. При этом вводим им просто голую ДНК, вводим им в кровоток, и, к удивлению, это не мы придумали, методика придумана еще в 2000 году, но, к удивлению, введенный им в системный кровоток, в кровеносную систему ДНК, попадает в основном в печень мышиную,
угу.
В печени попадает в клетки, и в клетках начинает работать. Несмотря на то, что это плазмидная ДНК, это ДНК, которая присутствует у бактерий в основном.
Угу.
Вот, она проникает каким-то образом в клетки млекопитающих животных, и там работает. Вот. Ну, на самом деле, меня до сих пор поражает этот факт, несмотря на то, что сейчас механизм этого явления более-менее исследовали, но все равно очень много-много вопросов по поводу, в принципе, того, по поводу наших представлений о том, что такое клетка с точки зрения ее генетики и ее сопротивления внешним генам.
Так вот, мы поговорили о твоей работе, о твоей диссертации, о том, на какие вопросы ты мне отвечаешь. О чем еще? Какие еще вопросы мы будем задавать нашим гостям? И что мы узнаем, что смогут узнать наши слушатели из программы?
Ну, как я себе это представляю, мы, по идее, попробуем поговорить про биологию, про то, чем занимаются в университете, про то, чем занимаются в Петербурге, да, несмотря на то, что я надеюсь, что у нас будут не только сотрудники и выпускники факультета, которые работают в Петербурге, но в том числе и многочисленные выпускники, работающие вне пределов России. Мы попытаемся понять вообще, что такое современная биология, потому что так как я преподаю в школе, я примерно знаю, что написано в учебнике. Несмотря на мое глубокое уважение, которое я испытываю к авторам учебника, которые постарались запихнуть туда все, что мы знаем по биологии, причем он действительно, я сейчас говорю без иронии, там действительно много фактов, которые, ну вот, действительно в последние там 10 лет были открыты. Но, к сожалению, он не дает системного представления и, главное, не дает представлению человеку, не интересующемуся биологией, собственно, зачем биология нужна. Ну, кроме того, что нужно сдать в школе и забыть, как страшный сон, а потом, может быть, вспомнить, когда там у тебя собачка заболеет, что собачка, наверное, это что-то с волком близко, нет?
А, кстати, вот действительно, зачем биология, зачем работают ученые-биологи? Вот. Зачем ты работаешь?
Вот про это узнаем.
А ты зачем? Я, например, помогаю людям находить союзников. Вот это смысл пиара. В чем смысл биологии?
Ну, есть такое эгоистичное точка зрения, которую проповедуют некоторые наши сотрудники, про то, что это удовлетворение своего любопытства за чужой счет.
А, есть такое про науку вообще это говорят.
Да, да, я вот так не считаю. То есть я не считаю, что я занимаюсь только какими-то своими проблемами. Мне кажется, что, в принципе, есть такой общий клубок проблем, с которыми мы имею в виду сейчас глобально человечество, да, рано или поздно столкнемся. Начиная от того, что у нас закончилась еда, и заканчивая тем, что нам все-таки нужно лететь в космос, потому что, ну, это уже невозможно здесь сидеть.
Это точно, иногда бывает такое ощущение.
Вот, а здесь без биологии никуда. То есть, начиная от каких-то решений совершенно прикладных проблем, то есть, как, грубо говоря, если у тебя есть лишние деньги, как тебе на эти деньги прожить подольше?
О, это к вопросу о старении?
Ну, к вопросу о старении, да, то есть возможно ли пожить подольше? Это на самом деле проблема, которая касается каждого, потому что вот мне уже хочется жить дольше.
Саш, вот ты назвал программу «Биоразнообразие» гораздо короче, чем твою диссертацию, но тем не менее, почему именно так?
Ну, во-первых, это простое слово, которое легко запомнить. А во-вторых, если ничего не путаю, сейчас в университете есть направление, которое называется «Биоразнообразие», когда я учился, его еще не было. Ну, и в-третьих, это у меня такие странные воспоминания, связанные с как раз с моим обучением в академической гимназии. У нас был такой в школе курс биоразнообразия, который вроде бы был как обязательным, а вроде бы и нет. И он был очень странный, то есть, особенно для меня, когда я после такой нормальной постсоветской школы попал в интернат, там было очень много курсов, которые, на мой взгляд, читались просто ну вообще невозможно. Что это вообще за преподавание такое, когда человек сидит и просто там травит истории? Или там дают какой-нибудь пример, типа, ну, решайте сами, разбирайтесь. Вот, и оказалось, что это, на самом деле, очень эффективный способ образования, потому что некоторые из этих историй я помню до сих пор, например, про ехидну. Совершенно потрясающая. Ну, ехидна – это такое однопроходное млекопитающее, это очень примитивное млекопитающее.
Что значит однопроходное?
Это значит, что у них есть клоака, и они откладывают яйца. Угу. Вот. Ну и в принципе это такие как бы почти динозавры, но по странному стечению динозавры, я оговорился, меня коллеги побьют, не динозавры, а рептилии.
Угу. А клоака, вот в моем понимании, это оценочное такое понятие, когда что-то очень плохое, а на самом деле это что?
На самом деле это полость, в которой открываются протоки половых желез, пищеварительная система и выделительная система, угу. Да, то есть то, что есть у птичек, угу. Например. Да, то, что есть у некоторых рыбок, у хрящевых рыбок, например, да. А у нас, естественно, этого нет, у нас все открывается отдельными путями. Некоторые совмещены, некоторые нет, ну, как повезет.
Так вот, про ехидну.
Так вот, и нам рассказали какую-то потрясающую историю про то, как в одном зоопарке ехидна вообще штука похожа на ежа. То есть вот ты смотришь на чучело, такой ежик и ежик, но, может, немножко странной формы. Но когда ты смотришь его даже на видео, понимаешь, что это не ешь, это вообще что-то совершенно невероятное, просто по странному совпадению, покрытое иглами. Потому что она двигается не так, как еж. Она ведется не так, как еж. У нее скелет вообще не ежиный. Ну, у однопроходных вообще скелет такой, что мама не горюй. То есть, ну это сложно описать словами, но я вот буквально этой зимой видел скелеты многих однопроходных, собственно, всех. И когда ты на него смотришь, ты первые 5 секунд просто не понимаешь, что перед тобой. Ну, возвращаясь к этой истории, ехидна, рассказывали историю про то, как ехидну заперли в комнате, потому что не было помещения в зоопарке, она осталась в комнате. Животное размером с ежа. И вот это животное размером с ежа вынесло толстенную деревянную дверь.
Ого, как это она так смогла?
Уперлась носом, как-то напряглась и вынесла.
Ничего себе. А еще как это была история? Мы когда шли, ты мне рассказывал про медведя, еще что-то было.
Я, кстати, вот не знаю, нужно будет кого-нибудь из зоологов уточнить, что у медведей есть такая странная традиция обозначать территорию зарубками когтиной деревьев. То есть они как можно выше делают зарубку, и оказывается, что чем эта зарубка выше, там приходит другой медведь, смотрит, что зарубка выше, чем он, соответственно, нужно отсюда валить, потому что меня сейчас побьют. Здесь живет огромный медведь. Вот. А в одном заповеднике, в котором, собственно, наш преподаватель работал, оказался какой-то очень умный медведь небольшого роста, который догадался встать на пенек, делать эту зарубку выше всех, его все боялись, а он там ходил по участку, и никто его не беспокоил. Вот. Ну, на самом деле, у животных, в принципе, очень много историй, которые, когда ты к ним присматриваешься, начинаешь к ним совершенно по-другому относиться. Вот. Это, в принципе, одно из главных для меня интриг в биологии, что вроде бы смотришь, там, не знаю, белочка и белочка, ничего интересного, а потом начинаешь смотреть больше фотографий, понимаешь, что, во-первых, они совершенно потрясающие, во-вторых, они совершенно безумные, в смысле, что, например, есть куча фотографий, где белка ест птиц. Причем как бы...
Так, достаточно,
ну, небольших, там, голуби, например, причем достаточно кроваво их ест. Вот. И ты понимаешь, что вот это вот, вот эти все коготки, вот это все, это может быть очень двунаправленно. Так же, как кошки. Например, недавно видел потрясающее сравнение различных хищных млекопитающих по, ну, условно говоря, там, размер хищника и размер их основных жертв. И, грубо говоря, сколько они потребляют. То есть такой как бы критерий хищности. И оказывается, что кошечки, ну и вообще кошачьи, это такие ультрахищники. То есть ничего круче них вот у нас в кайнозое не появилось. То есть современные такие тиранозавры. Но при этом понятно, кто... Ну, тиранозавр, я говорю так, не потому что он самый крутой хищник, а потому что он самый узнаваемый среди хищников. Вот. А кошечки оказываются какими-то... Ну, кажется же, такой ути-пути, там, ми-ми-ми, а на самом деле понимаешь, что с тобой рядом вот совершенно что-то такое жуткое. Вот это захватывает.
Спасибо, Саш. Хочется говорить об этом еще часа два, но я думаю, мы продолжим с нашими гостями. Спасибо большое за внимание, дорогие друзья.
Да, спасибо.
И вскоре мы встретимся снова на podster.ru. Будьте онлайн, оставайтесь любопытными и слушайте биоразнообразие. До встречи.
Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.